Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой», ведущий диакон Михаил Кудрявцев. Сегодня у нас в гостях настоятель храма в честь святой мученицы Раисы Александрийской при Институте детской гематологии и трансплантологии Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени Павлова иерей Андрей Битяков. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, отче.
Благословите нас на начало, пожалуйста.
Господь да благословит всех телезрителей канала «Союз».
Спасибо, Господи, батюшка. Дорогие друзья, у нас сегодня нет четко обозначенной темы, поэтому звоните к нам в студию в Санкт-Петербург по телефону 812-677-62-44 и задавайте ваши разнообразные вопросы. Батюшка, ну, я знаю, что у вас есть некая тема интересная, которой вы хотели с нами поделиться.
Да, я хотел бы немножко сообщить, рассказать о начинании, которое недавно было открыто в Финляндии, в лоне Финской православной церкви, а именно о фонде наследия всех святых горы Афон. Для Финляндии это необычное явление. Мы знаем неплохо о том, что финскую и русскую православные церкви много исторически связывает, но история бывает иногда беспощадна, и люди, творящие историю, нередко не соединяют, а разъединяют людей. Поэтому, конечно же, есть и печальные факты взаимодействия двух стран. И это порождает иногда ничем, в общем-то, не обоснованную подозрительность. И нередко в церковной среде кажется, что вот русская церковь, она является как бы потенциально, может быть, где-то вот посягающей на автономию Финляндской православной церкви. Это, конечно, часть общества. Но вот для того, чтобы преодолеть эти возможные подозрения, группа финских православных христиан под руководством доктора богословия Хану Пёханина, его жены Анны, они решили обратиться к наследию святой горы Афон. Сам Ханну 25 лет прожил в различных монастырях, имеет большой опыт знакомства с Афоном, является доктором богословия Афинского университета. И возникла идея на территории Финляндии создать небольшую общину, которая бы занималась ознакомлением финского общества с наследием Святой Горы. Это удобно, потому что и Греция является страной Евросоюза и носительницей такого вот исконного, очень традиционного православия, тем более это что касается монашеской республики Святой Горы Афон. Ханну духовно окормляется у дикея, то есть настоятеля Андреевского скита на фоне архимандрита Ефрема, который, в свою очередь, является духовным чадом архимандрита Ефрема, настоятеля Ватопедского монастыря. Мы его все хорошо знаем, потому что архимандрит Ефрем привозил в нашу страну пояс Пресвятой Богородицы. Это монастырь, Ватопедский монастырь, очень хорошо развивается сейчас. Я знаю, что за последние несколько лет братья монастыря увеличилось в несколько раз. То есть это говорит о том, что традиция жива, людей она привлекает, и как раз вот этой самой живой традиции православия Ханну и его сподвижники хотят поделиться с финнами. Надо сказать, что в Финляндии количество православных незначительно, чуть более 1%, но тем не менее православная вера является официальной религией финского общества, финского государства. Приходы находятся как бы на балансе государства. Граждане Финляндии, которые исповедуют православие, совершают такие налоговые отчисления в пользу своих приходов. И это очень хорошо, потому что нет какого-то разрыва между светской и политической жизнью, и духовной. То есть люди вполне органично себя чувствуют. Но, опять же, хотелось бы, чтобы это традиционное православие, основанное на монашеском опыте, оно как раз оживотворяло, одухотворяло жизнь финнов. Дело в том, что из-за удаленности Греции, конечно же, не все могут туда съездить, не все могут быть на Афоне, потому что это и дорого, и иногда невозможно. Мы знаем, что женщины не могут посещать гору Афон. А как раз в этом центре происходят встречи, происходят семинары на тему как раз вот опыта монашеского. Для того, чтобы этот центр мог функционировать, было принято решение о покупке земли, на которой раньше располагалась детская реабилитационная больница. То есть это 36 гектар хорошего лесного участка, 22 здания, в котором как раз вот они сейчас живут, молятся, есть несколько храмов. И есть все необходимое для и научной деятельности, и проведения конференций. Живут там они по монашескому уставу. Никто из, сказать, община, она основана на таких очень христианских началах монашеских. То есть даже директор центра, доктор богословия, также несет послушание на кухне. И они очень рано встают, очень много молятся. К сожалению, сейчас пока у них нет священника постоянного, есть антиминс, то есть можно совершать божественную литургию, и при любой возможности они, конечно, с радостью приглашают священников, это и из Финляндии, и из России. Вот этим летом посчастливилось месяц жить рядом с этим центром, и мы так договорились, чтобы, скажем, каждое воскресенье я мог совершать там божественную литургию. Интересно, что вот финны действительно интересуются, извините за тавтологию, и приезжают не только даже помолиться, потому что знают, что греческая традиция, она для финнов экзотическая, и поэтому пытаются ее представить во всей полноте, то есть проводятся семинары не только богословские, но и, скажем, кулинарные, иконописные, знакомят людей с архитектурой Греции, с богослужебной жизнью, с иконописью. То есть таким образом люди, которые находятся как бы вот между двух огней, с одной стороны они между такого выбора, что ли, с одной стороны Европа с ее ценностями, к сожалению, не всегда с точки зрения православного мировоззрения нравственными, и казалось бы, что тут человеку предпочесть, вот есть замечательная возможность жить другой жизнью и полной жизнью, и при этом духовно развиваться, вот, и приглашают насельники центра, граждан из России, чтобы пожить, помолиться. Есть сайт русскоязычный, на котором есть анонс ближайших событий, семинаров. Особенности, конечно, они дорожат возможностью приглашать греческих иконописцев к себе, которые устраивают курсы иконописи для разных категорий граждан. Те, кто умеет писать, те, кто только учится. То есть там все есть, все необходимое. То есть не надо ничего с собой привозить. Вот это и природа уникальна. Центр находится на берегу одного из самых глубоких озер в Южной Финляндии, озеро Пиелинин. Там никого нет, и когда мы были там весной, было слышно, как кричат дикие животные. То есть вот совершенно такой райский уголок. При этом это не какой-то медвежий угол, то есть это достаточно цивилизованное место. В 6 километрах находится небольшой городок со всем необходимым. То есть вот такое удивительное сочетание там они смогли сделать, и вот это начинание, оно постоянно вносит какие-то вот новости, новшества. Люди с радостью трудятся и молятся, и делают так, чтобы даже жизнь в этом центре была экологичной, скажем, там вот недавно была куплена такая котельная, чтобы вообще никаких вредных выбросов там не было. Вот. Приобретаются книги богослужебные, и богослужение совершается в зависимости от того, сколько, какой состав языковой находится в храме, то есть это может быть и церковнославянский язык, и греческий язык, и финский язык. Вот. Тем самым мы попадаем в такую нам родственную атмосферу, тем более, что все распевы, девы на богослужении, наши служат нашим обиходам, вот, и гласы наши. То есть ты понимаешь, что сейчас поется, даже если на финском языке, просто потому что мелодия для тебя знакома. Вот, поэтому, если у кого-то есть возможность посетить это место, вам будут очень рады. Это центр находится около города Лахти, в 46 километрах, чуть дальше за город Лахти. Место называется Ламми. Вот, и чтобы поточнее узнать, можно зайти на сайт www.atoscenter.ru. Это русскоязычная версия сайта, где есть и карта, и адреса, и телефоны. Можно заранее сообщить о своем намерении приехать и посетить этот центр.
Можно еще раз, батюшка, адрес сайта?
www.atoscenter.ru. То есть мы ATHOS center.ru.
Батюшка, ну вот мы все представляем, как выглядят наши традиционные монастыри. То, что вы рассказываете, по некоторым признакам очень похоже на монастырь. Но почему это не монастырь?
Ну, в данный момент, пока монашеская община не создана, это общество, которое живет по началам монашеской жизни горы Афон, но пока не получено благословение правящего архиерея на создание монастыря. В планах расширения территории, сейчас эта территория 36 гектар, планируется расширение до 84, для того, чтобы на равноудаленных участках этого места создать отдельные монашеские мужскую и женскую общины. Так, чтобы в центре, где находится храм, ну, храм пока не домовые, то есть пока храм устроен в тех помещениях, которые есть, могли уже происходить богослужения. Вот, то есть это все дело времени. Люди, которые там живут, конечно, живут они по монашеским принципам, то есть женщины отдельно, мужчины отдельно, только все вместе собираются для молитвы и для каких-то вот общих работ. Так, конечно, все занимаются своими делами, то есть ты, когда в нем там находишься, никого не видишь, потому что все заняты.
Батюшка, да, ну и, конечно же, те, кто захотят приехать и побыть там, чем они будут заниматься, потому что легко сказать, приехать помолиться, а действительность часто расходится с ожиданиями.
Ну, там очень спокойная, сосредоточенная обстановка, абсолютная, можно сказать, тишина. Тут только вот, как уже сказал, животные дают себе знать, так сказать, оживляют обстановку. Вот. И человек должен сам, наверное, решить, либо это будет участие в семинаре. Ну, разумеется, семинары там не бесплатные, и в анонсах, которые мы регулярно на сайте размещаем, как раз стоимость тоже указана, с пансионом, с полным проживанием. Либо человек может потрудиться на послушании, которое там предложат, вот. Либо просто, скажем, вот отдохнуть, что называется, с возможностью посещения богослужений. Потому что если нет священника, тем не менее богослужение совершается мирским чином, вычитывается круг суточные богослужения, то есть и человек может просто прийти и помолиться.
Угу. Спасибо, Господи, батюшка. Ну, будем надеяться, что мы получим некий отклик на ваш рассказ. Позвольте, сейчас я задам несколько вопросов из группы ВКонтакте, которые к нам пришли. В частности, те вопросы, которые у нас не были заданы вот в последних программах. Раба Божия Ольга задает вопрос. Что означают слова «небо врагом твоим тайну повем»? Ну, соответственно, в молитве к причащению. О какой тайне идет речь? Спаси вас, Христос, пишет наш телезрительница.
Ну, это слова молитвы перед святым причастием. И, безусловно, тайна присуществления тела и крови Господа нашего Иисуса Христа остается тайной и поныне. И надо сказать, что недаром в чине литургии, во время литургии оглашенных, оглашенным предлагается выйти из храма для того, чтобы вот эту тайну созерцали только верные. И как раз слова этой молитвы передают это таинственное, очень трепетное отношение к тайне присуществления. Безусловно, сейчас, когда мы видим совершение литургии по телевизору, то есть даже для человека невоцерковленного, неверующего, вот такой видимой тайны нет. То есть иногда даже трансляция происходит из алтаря, и неверующий человек видит анафору. Вот. Но в то время, когда человек был совершенно незнаком с вот этой христианской традицией, могли возникнуть различные подозрения, и поэтому как раз первые христиане очень ревностно оберегали тайну совершения литургии. Именно что и заключено в этих словах.
Спасибо, Господи, батюшка. Далее вопрос задает раба Божия Наталья, но сама формулировка вопроса очень интересная. Она, конечно, обличает в некоторой мере нас и нашу работу с православными христианами. Вопрос такой. В Евангелии в нескольких моментах встречала, где Иисус сообщает об Иоанне Крестителе, что тот был в теле Илии. Даются даже ссылки на Евангелие от Матфея. Вопрос такой. Что плохого в других религиях, где говорят, что мы души проживаем не одну жизнь? Ради Бога, простите, если все неправильно понимаю, но и в символе веры мы говорим в завершении, что верим в воскресение мертвых и жизни будущего века. Спасибо, Господи.
Ну, я думаю, что Ольге... Наталье, да, извините. Наталье нужно еще раз очень внимательно перечитать как Евангелие, так и символ веры. Потому что в Евангелии Господь говорит, что Иоанн Креститель придет в силе и духе Илии, а не в теле. Про теле в Евангелии ничего не говорится. И когда мы читаем символ веры, мы говорим «чаю воскресения мертвых». И идея реинкарнации, я так думаю, что основной вопрос был об этом, как раз декларируется в индуизме, буддизме и очень, так сказать, не разработана в каббалистических направлениях иудаизма. Поэтому, собственно говоря, не такие уж все религии говорят о реинкарнации, тем более если мы посмотрим вглубь веков, то окажется, что, например, первые веды, то есть те книги, на которых основан индуизм, вообще не знают идеи реинкарнации. То есть впоследствии, как отец Андрей Кураев говорил, что вот впоследствии идея реинкарнации вошла в миропонимание индусов, а теперь они не знают, что с этим делать. Вот, поэтому ничего для православных эта идея не вносит нового, скорее наоборот, умаляет Бога как Творца каждого человека в отдельности, лишает человека понимания уникальности своей души, уникальности своей жизни, ценности каждого прожитого дня. И поэтому, конечно же, идея реинкарнации с христианством никак не совместима. И я вам очень советую почитать об этом уже давно написанные книги отца Андрея Кураева «Религия без Бога» и «Сатанизм для интеллигенции». Сейчас можно об этом долго разговаривать, но я думаю, что если вы эти книги найдете, они вам на все вот эти недоуменные вопросы ответят.
Батюшка, но тем не менее, вот в этом вопросе очевидно, что есть трудности с пониманием символа веры. Не могли бы вы в двух словах рассказать о том, что такое символ веры и, в общем-то, насколько принципиально христианину знать этот документ и молитву?
Не знать, наверное, исповедовать. То есть понимать, что это никейское исповедание веры является исповеданием твоей веры личной, ведь недаром каждый православный христианин, если это взрослый, то он сам, если это младенец, то крестные, произносит символ веры. Это исповедание, или, как мы можем перевести по-латински, кредо, то есть слово, с которого начинается символ веры на латыни. Это внутренняя убежденность и внутреннее абсолютное согласие человека с тем, с теми догматами, которые этот символ веры декларирует. И поэтому важно не столь важно его знать наизусть, я надеюсь, что с опытом и это придет. Важно абсолютно вот понимать, что вот это моя православная вера. Мы можем разниться, опять же, в нюансах. Вот, скажем, как говорил блаженный Августин, что в главном единство, во второстепенном разнообразии, во всем любовь. Но вот в этом у нас должно быть полное согласие, потому что иначе все, что принес Господь, все это знание о Боге как Троице, о своем божестве и своем человечестве, о том даре победы над смертью, которую нам даровал, тогда является совершенно неважным, а в чем же тогда христианство? Вот именно вот эти вещи, да, безусловно, святые отцы говорят, что каждый догмат человек должен прочувствовать сам внутренне. И какие-то вещи совершенно нам непонятны, но в силу того, что они не относятся к нашей обыденной жизни, они ей не свойственны. А воскресение мертвых, например, да, нет большего чуда, чем воскресение мертвого человека. Но коль эти события в человеческой истории были, и они совершались по повелению Божию, значит, человек, воскресший, как Лазарь четверодневный, как юноша, сын Наинской вдовы, значит, эти люди продолжили свою жизнь совершенно вот, с новым наполнением. Они не были хуже всех, они не были лучше всех. Эти люди, в которых проявилась слава Божия, для того, чтобы и люди веровали, и эти люди могли продолжить жизнь в понимании того, что Бог Отец Творец и Податель жизни. И Он может продолжить жизнь человека, если так того хочет сам.
Спасибо, Господи, батюшка. Далее наша телезрительница Ольга задает совершенно прагматический вопрос. Скажите, можно ли самим освещать свое жилище?
Если нет поблизости священника и невозможно его пригласить, то человек, конечно же, может окропить святой водой свой дом. Но, опять же, из каких побуждений человек это делает? Либо, или если он не хочет прибегать к участию священника в этом, это одно. А если действительно есть такая вот фактическая невозможность священнику приехать или его привести, это совсем другое. Ну, вот. Недаром священник является носителем благодати. Да, мы все носим эту благодать в скудельных сосудах, но тем не менее, дай Бог найти такого священника, которого захочется пригласить в свой дом, которому ты будешь чувствовать доверие. Это ведь касается не только освящения квартиры, это касается и исповеди. И общение со священником, потому что, да, мы очень разные люди, и не с каждым человеком, будь то это священник или мирянин, у нас получается общаться. Поэтому лучше все-таки, если вы живете в городе, найти такого батюшку, с которым вы захотите не только вместе помолиться в вашем доме, но и поговорить с ним, задать ему ваши волнующие вопросы. Потому что ведь, видите, вы их задаете священнику в интернете, значит, они появляются, и, наверное, лучше всего, когда священник лично вам на ваши вопросы ответит.
Спасибо, Господи, батюшка. И также раб Божий Сергий задает нам такой интересный вопрос, он его формулирует как технический вопрос. Как у Господа Бога допроситься для моей души состояния добра и милосердия? Что делать для начала?
Для начала надо понимать, что наши добродетели, они редко нами видятся. И Господь, наверное, не даст нам увидеть себя смиренно мудрыми, кроткими. Потому что чем больше мы будем духовно совершенствоваться, тем наша нечистота нашего сердца будет нами видеться. Ведь мы читаем молитвы вечерние, которые написали святитель Василий Великий, Иоанн Златоуст, Григорий Богослов. Это их молитва. Они так видели себя такими, видели себя перед Богом. Эти святые люди, эти отцы церкви. Значит, нужно молиться об этом. Нужно вдохновляться примерами, которые уже есть. И, слава Богу, даже на наши святые очень часто являют прежде всего примеры любви, понимания, сострадания к людям. Нужно выбрать какого-то святого, которому действительно захочется подражать в этой вот обычной нашей жизни. Потому что у святых в их жизни были те же самые проблемы, что и у нас. Не все были вокруг них хорошими. Как раз это и конфликты, это и сложности, понимание их жизни. Почитайте жития Серафима Саровского, Амвросия Оптинского. Они жили и становились святыми в состоянии конфликтов вокруг них. Значит, это достижимо. Также очень вам рекомендую читать книги, которые учат вас любить. Перечитайте Джорджа Макдональда. Книга замечательная, есть «Сэр Гибби», которая просто раскрывает твое сердце. Ты видишь, как человек из несчастного мальчика немого стал удивительным настоящим христианином. И когда ты этими примерами вдохновляешься, как твое сердце постоянно вот, находится под воздействием вот этих вот размягчающих, таких вот лекарственных, можно сказать, слов, то со временем и сердце и захочется быть другим. И, конечно же, одно из самых действенных средств является делание добра. Иногда стоит себя заставить это сделать, но как потом бывает хорошо внутри, на душе, на сердце от того, что ты вот преодолел это внутреннее нежелание и просто пошел и сделал. Сейчас, опять же, вот, будучи настоятелем храма в больнице, я понимаю, насколько сейчас развивается волонтерское движение. Сделайте то, что вы можете. Может быть, у вас не получится быть у постели больного. Помогите перенести какой-то благотворительный груз. Помогите, если у вас есть автотранспорт, довести кого-нибудь или что-нибудь по делу. Просто так. И постепенно вот эта необходимость сделать добро, она вас захватит, и сердце изменится. Я считаю, что это самый лучший путь.
Спасибо, Господи, батюшка. У нас есть звонок. Давайте его примем. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста, и откуда вы?
Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте, ведущая Ольга Рязань. У меня такой вопрос. Гордыня – это себялюбие. Вот. И вопрос заключается в чем? Заповедь. Возлюби ближнего как самого себя. По каким критериям можно себя любить и где граница между заповедью и гордыней? Спасибо большое.
Спасибо. Спасибо большое за вопрос.
Спасибо вам за вопрос. Гордыня – это не только себялюбие, это смерть души. И рассуждая о вот этих словах евангельских «возлюби ближнего твоего, как самого себя», мне кажется, митрополит Антоний Суржский дает самый исчерпывающий комментарий. Любовь к себе бывает очень разная. И часто приходится слышать о том, что человек говорит, что «я сам себя не люблю, как я могу любить другого?» И владыка Антоний говорит, вот представьте себе такую ситуацию, когда вы стоите, например, в длинной очереди, и оказывается, что можно, пройдя через какой-то двор или кусты, оказаться гораздо ближе к цели, чем все остальные. Что сделает обычный человек? Конечно же, он соблазнится и обойдет несколько десятков человек для того, чтобы стать поближе. Сколько было примеров малодушия, когда раздавали еду голодным, и кто-то обязательно лез вперед. Ведь человек поступал так, потому что любит себя. Но вот представим другую ситуацию, когда мы вдруг узнаем о том, что наш близкий человек попал в трудную ситуацию, заболел, или у него что-то случилось, какое-то горе. И мы чувствуем внутри себя вдохновение, нам хочется ему помочь, безотчетно. И мы понимаем, что у нас очень много дел своих, у нас мало времени. Может быть, у нас нет почти средств помощи, но мы идем и помогаем, и разделяем с человеком свое и его горе. И вот такого себя необходимо любить. И вот тут проявляется величие человека, человека с большой буквы, которым, наверное, каждый из нас должен быть постоянно. Вот такое простое объяснение.
Батюшка, спасибо. Вот хотелось бы вернуться снова к тому, с чего мы начали. Община с, так сказать, с намерением перенять афонские традиции. Что мы можем назвать такой квинтэссенцией афонских традиций?
Ну, безусловно, это наличие старца, это образ жизни монашеский, который заключается в двух словах: работа, молитва и труд, ора et labora, когда по возможности старец вникает во все стороны жизни каждого из его чад. И надо сказать, что в центре, ну, благодаря современным технологиям, это общение происходит с использованием скайпа. То есть о всех проблемах, а проблем немало, потому что это и финансовые проблемы, и какие-то вот социальные, материальные проблемы, они, безусловно, есть. То есть постоянно Ханну и его сподвижники, они просят благословения и помощи. То есть постоянно находятся под духовным покровительством их старца. отца, да, архимандрита Ефрема. Ну, слава Богу, связь есть, это не проблема. Сейчас позвонить, обсудить какие-то сложности, попросить молитв. Вот, конечно же, это богослужение, которое должно выстраивать все остальное. То есть этот суточный круг, который совершают в монастырях, он также человека вводит в особый ритм духовный и по возможности работа. А в любом монастыре это всегда непочатый край, потому что человек делает работу не для себя, не с позиции личной выгоды. Он таким образом осуществляет заповедь любви, потому что все, что делается в центре, делается для всех. И в любом монастыре человек, будет он работает или на кухне, или на скотном дворе, или в просфорне, всегда понимает, что его трудом будут пользоваться все. И таким образом труд освящается.
Спасибо, Господи, батюшка. В день усекновения главы Иоанна Предтечи, когда мы осуждаем пьянство, осуждаем определенный разгул, хотелось бы спросить о роли музыки вот в разного рода таких вот развратных действиях. Я знаю, что вы прямо связаны с музыкальным творчеством. Вот как разделить порок и музыку?
Все, наверное, в человеке находится. Если для чего человек занимается творчеством? Для того, чтобы будить страсти в человеке и извлекать из этого личную выгоду или возвышать человека до богоподобного состояния. Ведь музыка бывает очень разная. Можно играть тяжелую музыку с призывами к насилию, к разврату и видеть, как беснующаяся толпа желает этого и осуществляет это. Можно писать музыку, которая возводит человека на небо. Это и наша удивительная церковная гимнография, и наша церковная музыка, и музыка, которой мы занимаемся вместе со школой старинной музыки. Это музыка раннего Ренессанса. Люди понимали себя как творение Божие, как возлюбленное творение Божие, как существо, которое должно дорасти до Бога. И, безусловно, можно на эту эпоху даже смотреть с другой стороны, говорить, что там было восстановление языческих культов, да, но, тем не менее, вот, жизнь человека вообще не бывает однозначной. Кто-то идет и становится святым, а кто-то грешником. Вот. Но, безусловно, если музыка, которую мы слушаем, возвышает нас, делает нас образованными, сосредоточенными, тихими, думающими внутри себя. Это доброе развитие и хорошее развитие. Конечно же, не значит, что все мы должны сразу идти в филармонию, слушать симфоническую музыку. Нет, это не всегда наш выбор. Но важно понимать, даже такой критерий есть, когда одного батюшку опытного спросили, как проследить, нужна ли музыка это мне или нет. Был очень простой ответ. Если ты можешь после этого молиться, после прослушивания этой музыки, значит, это хорошая музыка. И, поверь же, у нас у всех разные уровни развития, и иногда человеку не нужно насиловать себя и слушать какие-то сложные произведения. Есть и народная музыка замечательная, которая также выражает очень большую глубину чувств и страданий, и радости. Просто иногда, к сожалению, для того, чтобы к ней прикоснуться, нужно быть таким исследователем своего рода. Но опять же, доступная информация такова, что сейчас прекрасные образцы народной музыки, очень вдумчивой, философской даже, нам доступны. Поэтому, опять же, человек должен искать, понимать, что в церковь он пришел расти. И если это так, то расти нужно во всех смыслах, и интеллектуальном, и духовном. Поэтому дай Бог действительно каждому вот найти этот источник и себя тоже украшать.
Батюшка, позвольте, я вас перебью, потому что у нас есть звонок из Финляндии.
Да.
Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем. Представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер, батюшка, добрый вечер, ведущий. Меня зовут Татьяна, звоню я из города Лахти, Финляндия. Мы очень с большой радостью выслушали рассказ отца Андрея о центре Афонском местечке Ламме, и не удержались, и очень хотим выразить свою благодарность за те труды и молитвы, которые он совершает, так как это очень неоценимая поддержка для верующих людей, которые здесь живут, православных людей, и для нас, русских людей, живущих в Финляндии. Очень важно, что появляются такие места, где люди чувствуют свое единение независимо от национальности, так как православная вера, она нас всех объединяет. Спасибо вам большое, отец Андрей.
Спасибо вам большое вам за отзыв.
Татьяна, да, конечно же, мои труды по сравнению с вашими трудами вашего мужа, они, конечно, мизерные, потому что и Татьяна, и ее муж Никита, они как раз очень много сделали для Афонского центра и в такой коммуникативной сфере. Никита очень много переводил, писал. И помимо этого, вот, семья Никиты и Татьяны Сапоцко являются также учредителями общества сохранения православной часовни в городе Лахти. Часовня эта воинская, которая располагается на территории бывшего 9-го финляндского полка. Проводится очень большая работа, потому что, опять же, с точки зрения такого вот общественного мнения Финляндии, русская военная история также является такой вот для финнов, нарушающей их идентификацию, напоминающей им о гегемонии Российской империи на этой территории, потому что стрелковые полки, в которых служили русские люди, то есть финнов не призывали на действительную воинскую службу, они опоясывают этот южный край Финляндии. Вот их было несколько полков. И вятские, и орловские, наши владимирские мужики, что называется, служили там. И была очень, очень развита вся инфраструктура, и были храмы. Они, многие из них сохранились до сих пор. И вот, в частности, эта часовня нуждается сейчас в восстановлении, как памятники не только русской военной истории, но и, к сожалению, печальных событий 18-го года в Финляндии во время гражданской войны, где на территории города Лахти располагался концентрационный лагерь, и у стен этой часовни было казнено очень много финнов во время вот этого гражданского конфликта. Вокруг часовни находится небольшой лесок, в котором похоронено больше 1000 человек, жертв как раз вот этого террора. Не очень эта тема часто вспоминаемая, но так же, как и период наших репрессий, так и Финляндии пытаются, конечно, свою историю не забывать. И создано попечительское общество по охране этой часовни, и надеемся, что со временем она уже будет приведена в надлежащий вид. Около стен ее совершались уже и панихиды по убиенным, на которых присутствовали как священники Московского патриархата, отец Николай Воскобойников, так и священники Финляндской православной церкви. Вот, то есть работа идет, и очень хорошо, что в Финляндии общество активно достаточно, создаются общественные организации, вот как и общество охраны часовни. Центр Афонский создался из братства святого Космы Италийского, тоже удивительный святой. Он почитается, есть в нашем календаре, равноапостольный святой, который жил в начале 18 века, в 1714 году он родился, в 1779 мученически пострадал. Это человек, который также прошел обучение на Афоне, но почувствовал призвание проповедовать Христа и на территории нынешней Турции. Произнес множество проповедей, будучи священником, открыл школы, призывал богатых жертвовать деньги на покупку священного писания, четок, крестов, то есть то, чего, в общем, было очень мало из-за того, что практически нигде это не делали, но турки запрещали это изготавливать. Вот. И мученическую кончину он принял в Албании, где был оклеветан, и там и был казнен. И как раз в честь этого просветителя было названо сначала братство, а потом уже братство создало и центр. На самом деле не только как раз деятельность такая в виде проведения конференций или семинаров, но также издаются книги на финском языке, переводятся святоотеческие творения, потому что так уж получилось, что есть недостаток, и опять же, финн картины не так хорошо знакомы с этим вот восточным богословием, которое совершенно по-другому человека позволяет относиться и к смерти, и к жизни, вот то, о чем мы говорили, да, к реинкарнации, в частности. То есть, опять же, вот от банального незнания, что издается столько книг, но, к сожалению, мы их либо не читаем, либо не знакомы, они нам в руки еще не попали. Вот как раз в центре финны видят, насколько богато наше православное наследие, и также, прикасаясь к нему, находят силы изменить что-то в своей жизни.
Батюшка, простите, а какая религия в Финляндии является господствующей? Вот вы говорите, что православных около 1%.
Господствующей религией, конечно, является лютеранство. Но надо сказать, что лютеране в Финляндии очень внимательно относятся к православным. Нет какого-то прозелитизма, нет конкуренции. Наоборот, даже то, что касается каких-то социальных инициатив, социальных проектов, которые есть в православной церкви, лютеране также внимательно относятся, помогают, финансово помогают. Есть благотворители из лютеран. Если, скажем, нужно решить какие-то вопросы по политической части, по взаимоотношениям с государством, также и политики финские, действующие политики, также принимают участие, то есть не находятся в изоляции ни православная церковь, ни тем более центр. Конечно же, желающие помочь, они, конечно же, немногочисленные, но как раз именно удивительно, что лютеране с большим интересом к этому относятся и стараются помочь тем, чем они могут.
Спасибо, Господи, батюшка. Отец Андрей, вот уже заканчивается праздник усекновения главы Иоанна Предтечи, начинается празднование памяти благоверного князя Александра Невского. Батюшка, как вы считаете, ну, роль Александра Невского, конечно, трудно передать в двух словах, но вот сейчас какую роль играет Александр Невский для нас?
Очень часто приходится слышать от людей, что православные – это люди, которые сами себя выключают из жизни общества, которые не находят сил на изменение ситуации вокруг себя, люди робкие, люди, которые предпочитают удаляться от конфликтов, которые, может быть, страдают недостатком мужества, это касается претензий мужчин. Но вот мы видим перед собой необыкновенно мужественного человека, полководца, который своей главной целью ставил сохранение православия на наших пределах. И эта главная цель, его, этой главной цели была и вся его жизнь посвящена. Для чего он иногда, может быть, совершал какие-то сомнительные с точки зрения политиков вещи, ездил в Орду со всеми необходимыми там связанными с местным этикетом, если так можно выразиться, вещами. И этот человек, который нам показывает своим примером, и хорошо, что он вдохновляет людей, что если у нас не будет веры как в центре нашей жизни, именно как центром нашей жизни, то все развалится. И человек без этого стержня, который нас соединяет с Богом, перестает иметь опору. И недаром ведь человек, который теряет эту опору, он именно к Богу приходит. И сколько бывает людей, которые из полнейшего неверия, когда в их жизни происходит кризис, а кризис – это суд, в переводе с греческого, понимают, что оправдаться на этом суде можно только обратившись к Богу, который простит, который поможет, который помилует. И помимо всего прочего, ведь свою жизнь Александр Невский закончил иноком, монахом. Да, может быть, это было традиционно тогда, постриги князей перед смертью были не таким уж редким явлением, но это, опять же, очень, наверное, мужественный поступок понять, что когда ты сделал все, что Господь тебе дал сделать, и все твои действия не всегда были, может быть, нравственны и не сопряжены с жертвами, иногда даже человеческими, ведь он был воином, брал в руки оружие и проливал кровь, что теперь наступает время заняться своей душой, привести ее в надлежащий вид для встречи с Богом. А сколько людей оттягивают этот момент, считают, что еще рано, что уже, казалось бы, и внуки есть, и, может быть, они уже взрослые, а все, человек думает, что задуматься о покаянии, о своей душе, это дело еще не первоочередной важности. Поэтому, безусловно, надо вглядываться в опыт святых, не почитать их небожителями, а считать их очень близкими себе людьми, со всеми пороками, со страстями, со сложностями характера. Каждый из них — это человек. И святым он стал, когда сделал выбор свой, совершая свои ратные подвиги. Я не думаю, что целью Александра Невского было стать святым. Было целью защитить свою страну, защитить людей, которые на ней живут, исполнить таким образом, даже жестоким, кровопролитным, заповедь Божию, пролить кровь врага для того, чтобы наша страна осталась в целостности. Но когда пришло время каяться, он и это тоже совершил самым достойным образом. Поэтому во всех отношениях личность Александра Невского для нас, для русских людей, является очень важным примером.
Спасибо, Господи, батюшка. Благословите нас, пожалуйста, на прощание.
Господь да благословит всех вас. Всех вас поздравляю с наступающим праздником святого благоверного князя Александра Невского. Храни Господь.
Спасибо, Господи, батюшка. Дорогие друзья, напомню вам, что с нами сегодня был настоятель храма во имя святой мученицы Раисы Александрийской при Институте детской гематологии и трансплантологии Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени Павлова иерей Андрей Битюков. Дорогие братья и сестры, также хотелось бы напомнить, что завтра в Санкт-Петербурге пройдет торжественный крестный ход от Казанского собора до Александра Невской лавры, который начнется в 11 часов утра. Мы всех приглашаем к участию в нем. С вами был ведущий диакон Михаил Кудрявцев. Всего вам доброго. До новых встреч.